А вот теперь мы, не торопясь, рассматриваем евангельские свидетельства природной активности Христова человечества. Ну, слезы над гробом Лазаря – это классический пример от Афанасия Великого до Иоанна Дамаскина. Это мы уже оставляем. Есть более прямые. Как раз варенье в Гефсиманском саду до кровавого пота, аще возможно избави мя часа сего. От Луки, 22 глава, стих 44. И, находясь в баренье, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Вот варенье-то это и есть подвиг. Наконец, прямые действия, свидетельства самого Господа, особенно в Евангелии от Марка, глава 14, стих 34. «И сказал им, душа моя скорбит смертельно». А перед этим сказано, «и начал ужасаться и тосковать». Действительно, ужас, тоска и скорбь – суть вполне живые и действенные проявления человеческой души во Христе. От Марка, 14 глава, стих 33-34. «И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, наконец, духовные качества человеческие также проявляются. Например, свидетельство о неведении по человечеству судного дня. «Дне сего никто же весть, ни ангелы, ни сын человеческий». То есть самосвидетельство духа человеческого в нем. И, наконец, в Евангелии от Матфея в 22 главе само моление о чаше «Все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня» и вольное подчинение человечества Божеству. «Но ничего я хочу, а чего ты». Но особенно ясно это сказано в Евангелии от Иоанна. «Душа моя возмутилась, и что мне сказать?» Опять «душа моя возмутилась». Это от Иоанна, глава 12, стих 27. «Отче, избавь меня от часа сего». И вот тут, вот в этот зазор различных воль вступает его волевой акт, подвиг послушания. «На сей час я и пришел». И это значит евангельские события, которые, вообще говоря, все участники Евангелия знали почти наизусть, но, как мы всегда должны помнить, даже ученикам, помните, Господь раскрыл ум, воеже разуметь и Писание. Если он не раскрыт, то пролетает мимо сознания. А события внешние развивались в то время очень быстро. примерно так же, как у нас в конце 20 века. Значит, в том же 633 году этот согласительный документ был очень быстро подписан и Сергием Константинопольским, и Гонорием, папой римским, и утвержден императором Ираклием. Значит, Кир Александрийский его подписал с самого начала, поскольку он участвовал и в выработке вот этого согласительного документа. В конце концов согласится и Антиохийский патриарх, и только определенно засвидетельствует свое несогласие и отказ Иерусалимский патриарх Сафроний, святитель Сафроний Иерусалимский, но он вскоре же и умрет в том же 633 году, так что уже за смертью, так сказать, принуждать его не получилось. Но проходит 5 лет. Всего лишь. И в 638 году выпущен новый документ при том же императоре Ираклии, при тех же предстоятелях на важнейших кафедрах восточных патриархатов. Документ будет называться «Изложение правой веры», в котором было запрещено говорить и об одном, и о двух природных действиях во Христе. Вот вам первый признак богословской растерянности, когда просто велят молчать. Стало быть, и всего теологумена моноэнергизма, даже и при поддержке императора, хватило всего на 5 лет. И уже в том же 38 году, 638, но уже без участия монофизитов, тот же компромисс был несколько переиначен, и был составлен новый документ, вот этот самый, «Изложение правой веры», где утверждалась единая воля в Господе Иисусе Христе. Воля по-гречески в классической, так сказать, транскрипции телема, в транскрипции кайне, она же и византийская, филима. И вот эти приверженцы новой теории стали называться монофилиты. Вопрос о единой воле уже не дискутируется, а просто предстоятели важнейших кафедр принуждаются к подписанию. Ну, мы помним, что примерно так же действовал Юстиниан, то есть последующие византийские государи, это просто, так сказать, все вступают в его следы. Важно то, что был принят новый компромисс, значит, с тем, чтобы выбраться из тупика, прежде всего богословского. А тупик был, это было ясно. И вот теперь, вот как раз 38-й, 39-й, 40-й годы, вот здесь вступает наверх церковной жизни новый Христов свидетель, Максим Исповедник. Простой монах, он не имел сана священника. И возрастом уже под 60. То есть он где-то родился около 580 года.
И Максим Исповедник начинает не с опровержения компромиссного решения, в отличие от Софрония Иерусалимского. Он усматривает главное – недостаточность, а потому неудовлетворительность халкидонского ороса. Хотя он уже и принят, и вселенский, и почитается, а вот так. И он один. У него, ну чё там, группка учеников. И вот этого-то, воина Христова, не имеющего иного оружия, кроме разящего аргумента и кроме действительно могучего богословского разума. Вот его Господь направляет в самую гущу событий. Вот как раз его место пребывания, 40-й, 41-й, 42-й год, это Северная Африка, особенно Карфагенская церковь, то есть находящаяся в юрисдикции Рима. Значит, Максим Исповедник, как я уже сказала, со всей остротой ставит вопросы, на которые в середине V века ответа не было. И быть не могло. Надо было ждать. Его первый кардинальный вопрос. Как возможно безипостасная природа? Ведь действительно, если человечество во Христе истинное, не ущербное, не пассивное, а настоящее всецелое человечество, а человеческой личности ипостаси нет, то что же природа человеческая в нем безипостасна? Ведь природа – это общее, человечество, например. А конкретный-то человек – это личность, лицо. Так вот, где конкретный носитель человечества? Субъект вот этой человеческой природы. Вот это первый вопрос Максима Исповедника. Действительно, и кто может устоять? И Максим Исповедник отвечает на этот вопрос сам и с последним мужеством. Как возможно безипостасная природа? Никак она невозможна. То есть богословский, православное исповедание нависает над пропастью. А он продолжает. Второй вопрос. Есть ли человеческая природа во Христе? Есть. То каков способ ее существования без конкретного носителя человеческой личности? И третий вопрос. В Халкидонском оросе сказано, что Господь Иисус Христос единосущен Отцу по Божеству и единосущен нам по человечеству. Но позвольте, ответ на третий вопрос должен быть обеспечен православной антропологией, а ее не было тогда. Ясно, что перед нами свидетель-одиночка. На все три вопроса достанется отвечать ему одному. А церковь уже потом примет весь его труд в полноте. Итак, ответ на первые два вопроса о способе существования природы, но без личности, уже существовал термин, относящийся к началу, то есть к первой половине VI века, то есть ко временам Юстиниана. Был такой Леонтий Византийский. Вот он его разработал. Так вот, термин-то был, но он не был применен. И здесь начинается уже философская работа. К счастью, Максим Исповедник еще в большей степени, чем Василий Великий, был философом. Этот термин Леонтия Византийского «воипостасность». Что он означает, это мы сегодня, так сказать, все весь остаток лекции. Только об этом и будем говорить. Итак, безипостасная природа, о ней говорить нельзя. Такой нет. А позвольте, вообще, что такое ипостасность? Это есть самостоятельное существование. Ясно, что здесь уже работает философ, притом владеет этим всем свободно, как своим добром. То есть самостоятельное существование. Так вот. Божество во Христе ипостасно. Оно изначально в нем, оно ему присуще. В утробу пречистой девы вселяется Бог Слово. Ипостась. А человечество тогда, спросим? А человечество превходящее, он его занимает, принимает на себя от пречистой девы. Таким образом заработали два аристотелева термина – присущее и превходящее. Затем Максим Исповедник вводит еще термин третий, то есть есть ипостасность, самостоятельное существование, есть какая-то воипостасность, какое-то еще иное существование, и он вводит третий термин «небезыпостасность». Ну, как очень грубая аналогия, вот как в математике существует неотрицательная величина. Так вот, воипостасность, наконец-то определение. Воипостасность – это существование, которое имеет свое бытие в другом, на другом или с другим и даже за счет другого. Ну, поясним, например. Ну, скажем, пьесу Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного» читал кто-нибудь? А? Когда-то читали. Так вот, вот там, когда Иван, так сказать, ставит на место свою седьмую жену, то он ее спрашивает: «Ай, ты цариц по себе?» Так вот. Цариц по себе, что такое? Это наследница престола с природными царственными правами. Природными. То есть самостоятельная царица, которой присягают войска. Это бывает. Вот как Пульхерию мы видели. А бывает царица по мужу. То есть ей принадлежат царские почести, пока и поскольку она жена. Плавил ее в монастыре, нет царицы. Вот это вам простенький примерчик, но что-то поясняет. И гораздо лучше поясняет ситуацию термин апостола Павла в послании к римлянам. Глава 11, стихи 16-22. Же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносимый над ветвями и так далее. То есть, и далее апостол продолжает. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. То есть ветвь привитую. Итак, апостол Павел работает с двумя терминами. Природное и привитое. Вот они подходят идеально. Иудеи-язычники – это у Павла, а термины работают идеально для нашего случая. Божество Христово природно в нем, а человечество привито к стволу его божества. Но человечество, как привитое, становится общником сока и корня маслины. А применительно к нашему случаю оно становится богоподобным. Вот это понятие, этот термин, вот это первое достижение Максима Исповедника. Такого термина Четвертый Вселенский Собор не знал. Богоподобное человечество. Но позвольте. Развивая вот эту аналогию природного и привитого, возьмем растения цветущие. Например, орхидеи. Орхидея – это как раз такой цветок, который никогда не имеет собственного корня. Он всегда живет привитым к чужому стволу. Он может быть привит и к стволу со своими цветами, к магнолии, например. И получается, что на одном стволе два разных цвета, абсолютно разных и на природных. А орхидея, вы знаете, одно из самых знаменитых декоративных растений. Так и тут, когда я тут долнычила, то наконец один монах догадался. Так выходит вроде паразита. Ну, говори верно, что ж. Итак, Христово человечество привито к стволу божества. Но оно цветет. Оно цветет, то есть раскрывает все внутренние возможности в это человечество заложенные. Но дальше оно выявляется в полноте наряду с божеством именно расцветает. Но поскольку оно привито к корню божества и стало общником, как мы видим, сока и корня маслины, так вот, благодаря божеству, ибо нераздельно, происходит перихореза. Перихореза – тоже греческое слово, взаимопроникновение. И вот за счет перихорезы божество Христово проницает его человечество, и оно, это человечество, становится богоподобным. Итак, катафатическое определение, способ соединения Христова человечества с его же божеством, это есть воипостасность перихорезы. Вот это, друзья мои, это нужно будет так знать, чтобы с ночи вас разбудили, и вы сразу отчеканили. Вот так. Итак, можно. Способ соединения человечества во Христе с его же божеством, это есть воипостасность с перихорезой. Таким образом, если Четвертый Вселенский Собор о способе соединения дал только апофатические характеристики, не слитно, не раздельно, неизменно, неразлучно, то вот где дается, наконец, положительное определение и положительное исповедание, то есть катафатическое, вот оно, воипостасность с перихорезой. И, наконец, на третий вопрос свой же Максим Исповедник разрабатывает православную антропологию.